Андрей Дмитриевич Сарабьянов. Давид Бурлюк в России. Издательство АСТ. Москва. Ранний период. Юность Давида Бурлюка связана с географией семейных переездов, поскольку отец семейства был наемным управляющим в имениях и часто менял места работы. Именно он обеспечивал денежный достаток, а остальная семья — мать, братья Николай и Владимир, сестра Людмила и сам Давид занимались искусством. С 1895 до 1902 сплошные переезды. География семейных перемещений такова. Котельва, 1885, село Белая Корочка Обаянского уезда, 1890, Сумы, 1894, Сумская гимназия. Тамбов, 1895, Тамбовская гимназия. Москва, 1897, Тверская губерния, имение Хилина, 1898. Нижегородская губерния, имение Федотова, лето 1898. Симбирская губерния, имение Леневка, лето 1899. Херсонская губерния. Имение Золотая Балка, Святополк Мирского. Весна 1900-го. Семья там остается до 1904-го. Художественная история Бурлюка также географически разнообразна. В 1890-м в Харькове знакомится с Первухиным, в 1894-м в Сумской гимназии учится у Венига, в 1895-м у Резниченко в Тамбовской гимназии. В Москве посещает Третьяковку, 1897. В сентябре 1899-го вольнослушатель Казанской художественной школы. Осенью 1900-го учится в Одесском художественном училище с третьего класса. Долго нигде не задерживается. С весны 1901 по май 1902 снова в Казанской художественной школе, важнейшем для Бурлюка месте обучения искусству. В 17 лет еще в 1899 году Бурлюк в качестве вольнослушателя появляется на первом курсе Казанской художественной школы. Школа была открыта всего 4 года назад и еще не успела стать известной. Знаменитый в будущем живописец Николай Фешин — лицо школы, тоже там учится. Фешин заканчивает школу в 1901 и сразу отправляется в Петербургскую академию художеств. Возвращается в Казань и становится преподавателем только в 1909 году. Тем не менее, Бурлюк, скорее всего, с ним был знаком. Однако явного следа в ранних работах Давида Бурлюка обучение в Казанской школе не оставило. Семейные обстоятельства заставляют Бурлюка покинуть школу. В 1900 году отец, старший Бурлюк, находит хорошую службу управляющего в имении князя Петра Дмитриевича Святополк-Мирского «Золотая балка» на Херсонщине. Хозяин имения, печально известный министр внутренних дел, ушедший в отставку после событий 1905 года, которого Бурлюк называет крепостником и бон-виваном, в имении не бывал, поэтому все пользовались большой свободой. Для Давида Бурлюка свобода состояла в том, что он, удовлетворяя свою тягу к стенной живописи, покрыл все белые стены флигеля, где жил рисунками, углем, всевозможных физиономий и рож типа гротеск. На полученные от отца 100 рублей Бурлюк отправился в Одессу и стал учеником третьего курса Одесского художественного училища ОХУ. В училище сложился дружеский кружок студентов, которых объединяли не только художественные интересы. Например, Владимир Баранов-Россине в ОХУ в 1902-1908 и Алексей Крученых в ОХУ в 1902-1906 были уроженцами Херсонской губернии. Хотя они не совпали по времени обучения в ОХУ с Бурлюком, но дружба все равно завязалась. Двое других, Исаак Бродский, родом из Таврической губернии, и Митрофан Мартыщенко, учились вместе с Бурлюком и также дружили. Все были учениками Кастанди. О Кириаке Кастанди вспоминал ученик Одесского училища Натан Альтман. «В Одессе Кастанди в первое десятилетие нашего века был общепризнанным авторитетом, своего рода главой южнорусской живописи. В его непритязательных пейзажах и жанровых картинках, написанных в светлых, ярких тонах, намечались у одного из первых в России задачи пленэрной живописи. В то время, когда в обеих столицах только знакомились с импрессионизмом, это было свидетельством большой живописной культуры. Несколько иное впечатление о жестких рамках системы художественного образования в свидетельстве будущего поэта-авангардиста и прирожденного бунтаря Алексея Крученых. В училище я попал в мир богемы. Мне ни к чему было привыкать в этом мире. Я словно жил в нем уже сотни лет. Товарищи по школе, длинноволосые бедняки, мнившие себя гениями. Все, однако, зверски работали и по-настоящему любили искусство. Голодали, нуждались во всем, но верили в будущее и презирали не понимавших их необыкновенной работы. Хохот толпы — это была награда. Прибавьте к этому окружающую обстановку. Огромное мятежное море, Одесский порт, Ланжерон, место купаний, прогулок и встреч с политическими и даже нелегалами, знакомство с художественной литературой в библиотеке училища. И все же результаты школьной учебы оказались неожиданными для молодого мечтателя. С чем, собственно, я вошел в стены художественного училища? Это хорошо помню. Я жаждал яркости, необъятных просторов, ощущал в себе подспудные силы, которые искали выхода. Но когда я взял уголь, чтобы с фотографической точностью и аккуратностью оттушевывать бесконечных Венер и Аполлонов, завитки орнаментов и тому подобное, дребедень, то скоро набил оскомину. Необъятные горизонты закрылись передо мной, яркость зачахла, и моя свобода, увы, спряталась в карман. Такая позиция была ближе Давиду Бурлюку. Сам Бурлюк был более лоялен к школе, хотя внутри был не меньшим бунтарем. Он вспоминал: «Мой колорит ознакомился с лиловатыми гаммами русского импрессиониста Кастанди». Интересен еще один факт. Все упомянутые студенты Одесского училища, кроме Крученых, после училища отправились в Петербург поступать в Академию художеств. Попытку совершил и Давид Бурлюк, но она оказалась неудачной. Академический этап обучения сложился у всех по-разному. Некоторые отправились учиться в Мюнхен, как Бурлюк, или Париж, другие продолжили учебу в Академии, как Бродский и Мартыщенко. Судьба двух последних стала примером того, как художественный талант был принесен в жертву успешной карьеры. Бродский стал придворным кремлевским живописцем, а Мартыщенко, сменив фамилию на Греков, основал советскую батальную школу и прославлял подвиги Первой конной армии. Бурлюк работал всегда, но в те молодые годы он был настоящим живописцем-трудоголиком. В своих воспоминаниях он описывает атмосферу творческого накала и увлеченность живописью. «Теперь, в золотой балке, ночной сторож будил меня, когда начинали тускнеть очи украинских звезд, когда над Запорожским Днепром начинала индиветь полоса тумана в холодеющем предрассветом лиловом воздухе, и я, схватив с вечера приготовленный ящик с красками, бежал писать на берег Днепра весенний воздух, мазанки запорожцев, голубые дали и вербы, осокори и степные курганы. Также много рисовал. Лето 1900 года я делал запоем наброски с рабочих и девушек во время их полевых работ. Это относится к работе карандашом. Уезжал в степь к молотилке, вставал на заре, и когда все брались за работу, я брался за свой карандаш и рисовал до наступления темноты. В 1902 году Бурлюк возвращается в Золотую Балку с целой корзинкой прекрасных холстов. Весной того же года к Бурлюку приезжают друзья и соученики по Одесскому училищу Исаак Бродский, Митрофан Мартыщенко, Лейба Орланд. Вместе работали на натуре, а сестра Людмила, запершись в отдельной комнате, раздевала крестьянских девушек и писала с них этюды в натуральную величину. Мы завидовали ей. Упомянутые Бурлюком рисунки и этюды не сохранились, но о живописи можно составить представление по одному этюду 1903 года, «Лето в Золотой Балке», Ставропольский музей изобразительных искусств.